Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и сегодня пятница, а значит, к нам пришел Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и стрим в ютубе, канал «Говорит Москва» у нас уже запустился, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, будем, точнее, вы можете на нас посмотреть, можете нас послушать, то, что самое важное, в эфир нам писать, потому что у нас с вами полтора часа эфира, полтора часа про Соединенные Штаты Америки, и вечером еще будут про Соединенные Штаты Америки вы разговаривать с Рафаэлем, но это попозже, потом мы проанонсируем, правильно, Америку Лайт? Да, да. Давайте начнем с того, что, значит, статья в Форбсе, в американском Форбсе. Почему сегодня с оптимизмом смотрим на экономику России и Восточной Европы, то есть российский рынок ценных бумаг, говорят, по своим показателям опережает амбициозный рынок Соединенных Штатов Америки. Тут еще, значит, было заявление господина Пауэлла, что все-таки решает Федрезерв повременить там с повышением ставок и, в общем, сохраняет ее на прежнем уровне, но говорит, нужно все-таки смотреть на то, как будет себя вести финансовая система в условиях того, что все-таки, какие меры принять. Сворачивать программу помощи, вот эту глобальную, которая во время пандемии была введена, или ее продолжать, потому что это грозит такой серьезной мировой инфляции, вот этот постоянно увеличивающийся госдолг Соединенных Штатов Америки. Да. С вашей точки зрения, ну, это удивительно, на самом деле, что американский Forbes фактически ставит в пример экономику России и Восточной Европы, хотя мы здесь, внутри Российской Федерации, наши экономисты признают, что у нас экономика стагнирует, и тоже с ней надо что-то делать. А в Соединенных Штатах Америки тогда я не понимаю, что там происходит.
Ну, там очень-очень неприятные вещи происходят, потому что мы попозже будем с вами говорить по поводу конституционного кризиса, который уже все признают с времен еще аж гражданской войны. А то, что происходит сейчас в этом, я думаю, в какой-то степени это, конечно же, я думаю, заслуга работы правительства нашего, а с другой стороны, на фоне кого и чего это все. Если мы с вами посмотрим, каким образом европейские страны и каким образом Америка выходит сейчас из вот этой пост... ковидный, да, такой, так сказать, вот этого периода, то, конечно же, показатели России, они гораздо лучше, потому что все-таки не такие были жесткие меры приняты, я уж не знаю, хорошо или это плохо, немножко по-другому строилась, так сказать, система взаимоотношений с предприятиями, правительство работало в другом ключе, мы очень быстро переключились на вот то, что называется long distance, и учеба, и работа была, поэтому в данной ситуации, конечно же, это отмечается определенный успех, и мы сейчас уже, так сказать, показываем вещи, то есть мы сейчас уже наращиваем, производство наше наращивается, ну и здесь я бы, знаете, слишком не хотел бы, что называется, халва-халва говорит, потому что, конечно же, не последнюю роль сыграли буквально галопирующие цены на энергоносители.
Ну, да.
И основные статьи нашего экспорта. Это металлы, это минеральные удобрения и, конечно же, природные ископаемые.
Нефть и газ, да.
Да, нефть и газ наши... Если мы с вами возьмем даже цену, я уже не говорю о газе сейчас, вообще мне страшно даже говорить, там такие уже суммы, так сказать, в районе $1000 уже витают. Даже если мы с вами посмотрим на нефть, у нас за последний год-полтора на 75% цена увеличилась. Это, я считаю, очень, ну, конечно же, это подспорье нам.
Но все-таки, с вашей точки зрения, вот в чем значимость вот этой заметки? Здесь, значит, скажем так, Forbes предлагает таким образом, как мне кажется, обратить взоры американских инвесторов на рынке, видимо, Восточной Европы и экономику Российской Федерации.
Да, вот здесь, Женя, да,
хотя у нас санкции, это сложно.
Да, Жень, мы сейчас подходим как раз к очень интересному моменту, давайте, потому что рассматривать, как ни странно, вот подобные статьи, а понятно, что Forbes это не просто так вот он написал, это, безусловно, в очень большой степени отражает мнение очень большого бизнес-сообщества Америки и, соответственно, отражает мнение определенных кругов Соединенных Штатов Америки. Здесь это взаимосвязано. Причем это не только консервативные, не только либеральные, это, как говорится, так объединенно. Если мы с вами сюда еще приплюсуем попытки контакта со стороны Пентагона, мы с вами знаем, что в Хельсинки недавно была очень знаменательная встреча небезызвестного уже нам генерала Милли и начальника генерального штаба нашей армии, то мы с вами здесь увидим, что
Герасимов.
Мы с вами прекрасно понимаем, что здесь, по-моему, постепенно на фоне очень такой достаточно явной угрозы со стороны Китая, как американцы думают. Американцы сейчас будут стараться в той или иной форме налаживать отношения с Россией. Наконец-то до жирафа дошло. То, о чем говорил, я себе не буду говорить, то, что говорил бедный патриарх нашей политики, это Генри Киссинджер, который со всем мощью своего там 90-летнего уже голоса, он кричал и говорил: «Господи, вы разрушили ту систему, которую я выстраивал с Никсоном, с Фордом, с Рейган в свое время. Это оторвать Китай от России». Мы помним с вами его эти визиты в начале 70-х годов с Мао Цзэдуном, переговоры интенсивнейшие, которые вызывали раздражение в Советском Союзе. Но, тем не менее, он это сделал тогда, он наладил отношения с Китаем. Mm-hmm. Сейчас это все порушено. И вот на фоне вот этой увеличится угроза, а здесь угроза какая? Экономическая, прежде всего, у Китая. Потому что Китай-то тоже уже выходит из кризиса. И мы с вами видим, что Америка, как она понимает, она остается один на один со своими так называемыми боевыми союзниками в лице Австралии и Англии, которые, простите меня, с военной точки зрения, гроша ломаного не стоят. Они понимают, что они не в состоянии уже противостоять. Они уже прекрасно видят, что в обозримом будущем Китай будет доминировать и в экономике, и в финансах, и с военной точки зрения. Угу. Потому что наращивание мощи Китая, оно ограничено только его желанием. Потому что у них есть все для этого.
Правда, сейчас проблема с Evergrande, надо понимать. Крупнейший, может быть, дефолт компании.
Вы понимаете, в чем дело? Это настолько для них все это мизерно сейчас. Это настолько мизерно во всем, потому что ключевые вот такие, знаете, инфраструктурные проекты, которые Китай задумывает и строит, а именно флот, дороги, армия, они это все делают, не останавливаясь. Угу. И это причем там у них абсолютный, стопроцентный фактический консенсус внутри страны, потому что все прекрасно понимают, что это надо делать. Так что в этой ситуации Америка лихорадочно ищет и будет еще искать контакты с нами. Мы здесь должны быть очень внимательны, потому что, не верьте донайцам дары приносящие, да, как говорится. Так что мы прекрасно понимаем, почему Америка эти знаки нам делает внимание.
На самом деле сейчас находятся все в некоторой ловушке, идеологической ловушке, потому что на протяжении последних 15 лет выстраивалось, взаимно все-таки. В этой связи, наверное, американцы были больше акторами, а мы объектом и отвечали здесь, то есть вот эта политика конфронтации такой, то есть президент говорит, да, что мы партнеры, но при этом все-таки мы оппоненты. Вот. То получается сейчас, глядя на то, что предлагает американская пресса, подумать о том, что, посмотрите, там-то еще есть какие-то страны, там есть потенциал, с другой стороны есть санкции, с третьей стороны есть, наш политический истеблишмент, который говорит, нет, Запад это зло. Это зло ужасное, поэтому нужно что-то делать. Вот есть Китайская Народная Республика. И поэтому вот этот вот общий раздрай, по-моему, он все-таки наблюдается. Потому что надо же будет объяснять и там своим, и здесь тоже своим объяснять, почему вдруг ситуация может поменяться. Да, наверное, не до того, чтобы нажать кнопку перезагрузка, но все-таки, чтобы что-то изменилось.
Вы знаете, практика, история показывает, что вот подобные перезагрузки, такое, знаете, изменение общественного мнения, оно очень реально и очень быстро может произойти. Мы с вами знаем, что, допустим, еще в 1940 году Советский Союз был враг номер один для Англии, допустим, там, для Франции, для всех. За буквально меньше, чем за год, естественно, с началом 1941 года, Черчилль, надо отдать ему должное, он выступил тогда с программной речью и сказал, что мы будем помогать Советскому Союзу. Но этот человек был с видением, человек понимал, где зло реально. И моментально изменилось мнение. Я еще раз говорю, я в свое время по другому проекту, я интересовался прессой и радиопередачами и BBC вот именно в этот период, 41-й, 42-й, 43-й год. Вы себе представить не можете, какой образ советского солдата и России был тогда создан. Это были фильмы, это были постановки. Это было, знаете, вы можете себе представить, что BBC приготовила аудиоверсию фильма «Александр Невский». И там в конце они восклицали, это, да, и кто-то с мечом к нам придет, «We'll be punished by so» будет, значит, соответственно...
От меча и погибнет.
Да, 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 да. Понимаете, вот это все легко делается, было бы желание. Но здесь я вот почему говорю, какой ответ может быть? Вот они знаки, как говорится, оказывают американцы. Ответ может быть сейчас, я надеюсь, будет только один. Не верю.
Кому?
американцам. Не верю. Нет, и я надеюсь, что это будет, когда будут дела, вот словам верить не нужно, встречам верить не нужно. Понятно. Тем более таким, как, допустим, генерал Милли, или как президент, или как, это не имеет значения. Только конкретные шаги и действия. Потому что, посмотрите, с одной стороны, они заигрывают, с другой стороны, в бюджет, мы с вами будем говорить попозже по поводу этого астрономического бюджета,
да,
внесли опять статью по поводу санкций против нас.
Слушатели нас спрашивают, а что, они встречались? Я вам просто поясню, что начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов, председатель комитета начальников штаба вооруженных сил США Марк Милли провели встречу в Хельсинки, там они обсудили снижение риска возникновения инцидента в ходе военной деятельности. Ну, то есть, это встреча состоялась в Финляндии.
Да, это Сирия.
Это Сирия, ну, и вообще в целом, да, вот на полях, как бы, сражений, может быть, речь идет там еще об учениях и так далее. То есть, нужно расставить рэперные точки. Они встречались, скорее всего, для того, чтобы подтвердить, что рэперные точки есть, переходить их никто не будет, статус-кво соблюден, вот о чем речь.
Я надеюсь, что там еще, да, безусловно, это будет, хотя мы не согласны, кстати, с этими рэперными точками, мы по-прежнему выступаем за то, чтобы они вывели свои войска, но здесь проблема будет в другом. Дело в том, что там появился еще один раздражающий элемент под названием Турция. И его действия сейчас в районе Идлиба, то есть на севере Сирии, да, они сейчас абсолютно беспрецедентны. Там
давно появились. Они давно появились,
но дело в том, что сейчас действия активизировались. Дело в том, что сейчас опять там и уже и турки погибают и сирийцы, и Турция, судя по всему, ни под каким видом не хочет уходить оттуда. Хотя это было заявлено, и территориальная целостность Сирии была в свое время Турцией подтверждена.
И несколько тысяч солдат в Идлиб они сейчас закинули, это перебросили.
Да, они дополнительно сейчас перебросили туда, опять начинается. Если мы посмотрим выступление Эрдогана на Генеральной Ассамблее, он вместе там с Хамасом, с Талибом, он уже туда и Курдскую рабочую партию, он всех туда внес, всех своих, скажем так, врагов.
Список запрещенных.
Да, Талибан у нас запрещен. Вот. Поэтому в данной ситуации мы должны понимать, что разыгрывается турецкая карта. Я вот единственное надеюсь, что во время этого разговора прояснилась позиция все-таки Америки.
По Турции?
По Турции, потому что непонятно совершенно ее действия и ее отношения. С одной стороны, это страна НАТО, мы это прекрасно понимаем. С другой стороны, деятельность, которую сейчас Турция там развернула, она дестабилизирует полностью этот регион. А это невыгодно, потому что это и... Мы с вами знаем отношение Турции к Израилю.
Ну да.
Вот, поэтому сейчас начинается достаточно такая, знаете, позиционная война. Пока это в информационном, хотя для многих и не в информационном плане. Поэтому вот фактор Турции, он здесь будет играть своеобразную роль. И в свете заявления президента Турции по поводу Крыма, мы с вами видим, что здесь отношения складываются не самым лучшим образом. Я не знаю, каким образом, мы будем более подробно говорить после встречи в Сочи Эрдогана и Путина, что там выяснится. Но вся эта ситуация сейчас, вот она, это все надо смотреть в сумме, потому что отдельно сейчас вот все эти события, они настолько взаимосвязаны между собой, и совершенно неожиданные могут быть выходы вот из этой ситуации, и неожиданные результаты могут быть. Потому что, может быть, это будет совместное заявление, допустим, России и Америки по Сирии в отношении Турции, допустим.
Ой, очень я в этом сомневаюсь.
Я тоже сомневаюсь, да. А может быть, это будет наоборот, так сказать, соответственно, Америка определится и будет уже точно напрямую помогать Турции для того, чтобы дестабилизировать эту ситуацию, если не договорятся. Там очень много будет моментов.
7373-948, телефон прямого эфира. У нас стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Андрей ВМФ говорит, ой, Алексей сказал, что вы в Венгрии. Я в Венгрии? Никогда не была в Венгрии. Нет, я здесь. Куда я от вас, товарищ? Что вы? Что вы? А, кто-то тут еще писал. Сейчас найду сообщение. Нет, не вижу. Здесь есть вот еще какая штука по поводу Штатов. А, это создание вот этого союза оборонного, оборонительного, ну, вообще военно-политического, конечно, Соединенные Штаты Америки. АУКУС называется. Очень странная аббревиатура, честно говоря. Да, в общем, получается, кто там? Британия, Австралия, Соединенные Штаты Америки. А еще в регионе АТР, Азиатско-Тихоокеанском, у Соединенных Штатов Америки есть союз с Японией, соответственно, с Новой Зеландией.
Ну, то есть, с Южной Кореей, с Филиппинами.
С Южной Кореей, с Филиппинами, да. То есть с каждой страной есть. Но в чем все-таки особенность и как в Штатах объясняют необходимость создания этого союза? Потому что некоторые наши американисты тоже, политологи, сочли, что это такой реванш англосаксонского мира, чтобы объединить, с одной стороны, земного шара у нас находится Австралия, в таком стратегически важном регионе, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки, которые, значит, должны, видимо, там, со своими каким-то образом соединиться, и с третьей стороны, у нас есть Британия, которая вышла из Европейского Союза, это тоже, это, естественно, англосаксы, самые настоящие, и вот они объединяются в ЭТРе.
Да, ну, в принципе, посыл изначально, он, на мой взгляд, верен. Конечно же, это все против Китая, это все о нем, да? И я не знаю, что здесь больше. Боязнь, допустим, военной мощи, возрождающейся Китая, или экономическое влияние Китая в этом регионе. Кто партнер номер один Австралии? Китай. Торговый партнер, да, поставляет и инвестиции, скупаются там и компании по производству, по добыче, значит, полезных ископаемых и так далее, самое разнообразное. Это касается вообще в целом этого региона. Поэтому в данной ситуации я думаю, что здесь как бы политические, экономические интересы Америки, они вошли в противоречие с китайскими. Потому что Китай, он, в принципе, сейчас не претендует на какие-то глобальные вещи, он не говорит о глобальном. Но этот регион, он искренне считает своей, так сказать, территорию своего влияния в отчины, да, в полном объеме. И самое главное, что Китай это подтверждает не просто как-то словами, а он говорит, здесь экономика работает. Если мы возьмем Пакистан, вообще любые Филиппины, там это партнер номер один, это Китай там. Он там диктует все, что только возможно и невозможно. Более того, даже с Тайванем, который вроде бы является таким, знаете, форпостом Америки, тем не менее, подавляющее большинство, конечно, это вот с Китаем. И китайские фирмы там работают, и тайваньские фирмы работают на территории Большого Китая, да, материкового, как они называют. Так. Поэтому в данной ситуации экономическое и политическое противостояние с Китаем, помимо всего прочего. Судя по всему, это первое. Второе, я думаю, в очень большой степени. Америка сейчас, элита, вот так называемая, конечно, элита, она сделала свой выбор. Она сделала свой выбор о том, что они понимают, мы не в состоянии контролировать и Восток, и Запад. Я сейчас говорю с территории как бы Америки. Судя по всему, они поставили определенный крест, ну, такой относительный крест на Европе.
По поводу полезности партнерства.
Полезности партнерства, да. Безусловно. Они будут говорить, будет риторика. И я думаю, что англичане для этого их и оторвали от Евросоюза. Это будут такие небольшие смотрящие, скажем так, над Европой. По мере возможности, чтобы Франция и Германия там особо не задавались. Да. Но абсолютно не учитывают фактор России. Если вы обратили внимание, почему сейчас тотальная, агрессивная политика в отношении Западной Европы по поводу контактов с Россией. Потому что если фактор России сыграет сейчас в Западной Европе, то влияние англосаксов полностью будет сведено к нулю. Потому что если выстроится та ось, о которой я уже, в принципе, давно говорил, Китай, Россия, Германия, и частично, может быть, даже и Франция, то тогда это будет, собственно говоря, конец англосаксонскому доминированию уже окончательно. И они в лучшем случае переместятся в регион Тихоокеанский, где при помощи Австралии, при помощи Америки, при помощи некоторых своих сателлитов, допустим, та же Япония, та же Южная Корея, и то Южная Корея под вопросом, они тогда еще смогут каким-то образом контролировать сейчас вот этот регион. Более того, я читал в некоторых изданиях уже любопытные, знаете, вещи. Они уже, значит, посмотрите, как планируют. Мне это нравится вообще, вот. И китайцы, и американцы, они молодцы. Американцы подсчитали, что через сотню, может быть, чуть больше лет, учитывая потепление климата, материк Антарктика у нас станет свободным ото льда почти.
А значит,
еще одна неизведанная материк, где еще ни одной скважины не прорублено, так сказать, кроме ледорубов,
ну, слушайте, да, и так далее. Битва за Антарктику, это, в общем-то, об этом далеко, писали еще.
Далеко смотрят ребята. Давно-давно. Поэтому, судя по всему, вот они определились с этим вектором. А судя по всему, они считают, что с Европы уже, собственно говоря, сделать что-то невозможно, что называется, пускай сами хоронят своих мертвецов. Угу. Это, кстати, к вопросу о том, что будет с теми странами, которые сейчас портят, ну, совершенно, так сказать, знаете, уже в полный дрызг отношения и с Германией, и с Россией. Мне просто будет любопытно посмотреть вот судьбы этих стран в дальнейшем. Так что я думаю, что прицелы здесь такие. То есть это, с одной стороны, и антикитайский, и, безусловно, антироссийский фактор. И самое главное, что, судя по всему, Европа сбрасывает, Америка сбрасывает сейчас Западную Европу, собственно говоря, со счетов, как политическая какая-то доминант. Они понимают, что эти страны уже ничего не решают, ну, кроме, конечно, Германии и Франции. И, Женя, последнее я хочу сказать, фактор Канады. Надо. Вот здесь очень интересно у нас будет.
Это смотрящий за,
да, у нас,
Северным, значит, полюсом.
Да, но здесь у нас, у нас здесь есть один очень интересный момент. Квебек. Вот в чем дело. Дело в том, что в этот альянс, АУКУС, и приглашалась-то и Канада тоже. Но Канада это не сделала. Она не выразила желание участвовать
потому
в этом.
Потому что французы.
Потому что французский Квебек, который доминирует, они совершенно конкретно, да. И им очень, естественно, как и всем французам, не нравится то, что сделали с их альма-матер, да, в Франции. Поэтому в данной ситуации здесь это очень любопытный будет гамбит, и я думаю, что ближайшее, если будет опять, а я помню, в конце 90-х годов был референдум по поводу независимости Квебека, противники выхода победили с разницей в несколько процентов всего. Там 54 или 53% проголосовали за то, чтобы все осталось как есть. Я думаю, что сейчас будет немножко другая картина, и кто знает, может быть, такая страна, как Канада, может прекратить свое существование. И тогда восточная или там западная часть этой Канады, она, безусловно, сольется в экстазе политическом с Америкой, а вот Квебек — это будет новое франкоязычное образование такое. Я, кстати, хочу напомнить, второй франкоязычный город в мире после Парижа — это Монреаль.
Угу.
Так что здесь вы тоже
Монреаль,
посмотрите,
да.
Как здесь будет, да, вот этот калейдоскоп этот, он будет очень любопытно складываться.
Но мне, честно говоря, с трудом верится, что Канада прекратит свое существование ровно точно так же, когда Британия выходила из Европейского Союза и предрекали, что будет, значит, распад на Ирландию, Шотландию.
Ой, я помню, в 88 году в Союзе журналистов СССР, где я тогда работал, мы тоже хохотали и говорили: Господи, Советский Союз, да это же монолит. Анекдот у нас был такой, знаете, что: почему вы уезжаете? Потому что Советский Союз долго тут, потому что он не распадется. Такой одесский анекдот был. Поэтому я не это. Если бы нам тогда сказали за два года, что Советский Союз распадется, никогда не говори никогда.
Так, по поводу санкций, тут да, надо отметить, что Палата представителей США сейчас одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусмотрен ужесточение санкций против России. За инициативу выступили 316 членов, против проголосовали 113. Включена поправка, которая запрещает гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Так в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США рассмотреть введение санкций в отношении 35 граждан России. В список в том числе вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, главред RT Маргарита Симонян, телеведущий Владимир Соловьев. Перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального, Волков, Жданов. Они его передали представителям Европейского Союза США. Ну, то есть санкции не введены, а рекомендованы ко введению.
Там,
вот как-то так.
Нас еще нет в списках там, Жень.
Кого? Этих... Нас?
Да.
Там... А вы хотите?
А, не, ну плохо работаем, если нас еще не внесли, наверное.
А, вы думаете, что вводят санкции только против тех, кто очень хорошо работает?
Ну, я как же, судя по списку, который вы сказали, что-то против Чубайса никто не вводит санкции против Грефа, да? По-моему, они нормально, ребята, у нас на своих частных самолетиках катаются по миру.
Я не готов себя сравнивать с людьми, как из списка,
так и
тех,
кто не в списке. И упаси вас Бог, Женя, чтобы сравнивать.
7373-948, телефон прямого эфира. В этой связи Анатолий задает вопрос. Просто как же быть все-таки на фоне разговоров о том, что США должна вроде бы слегка начать примиряться с Россией и вот этими рекомендованными санкциями против 35 должностных лиц, включая премьер-министра?
Вы знаете, это как раз тот самый вариант. Я думаю, Женя, вы правильно сказали, потому что это как бы рекомендация, которая будет введена в конечном итоге, и это тот самый элемент торга. Потому что вы понимаете, в чем дело? Они нам будут за какие-то наши реальные шаги, которые они от нас ожидают в отношении, допустим, Китая, они будут нам предлагать вот эти вот фантики. Я могу себе представить вот эту сцену, когда они в присутствии Сергея Викторовича Лаврова скажут: за то, что вы там что-то измените, мы снимем санкции с вас. И они будут смотреть на нас и не понимать, почему мы не вскакиваем и не пляшем на столах.
На самом деле, персональные санкции, это же штука такая, они же, вот видите, не секторальные, с чего начали изначально, а это персональные санкции. И это, как представляется, по крайней мере, даже в американской там и прессе об этом писали, и американские политологи говорили, да и наши тоже с ними соглашались, что это попытка внести некий раскол, что, мол, ну, скажем так, что-то не создать неудобство для этих людей, и как будто бы они вот могут что-то передумать и начать вести себя по-другому, нежели как они себя ведут.
Вот это как раз я говорю. Вы знаете, наши некоторые вот недоработки, которые у нас в информационном, как говорится, пространстве, которые мы себе позволяем, я имею в виду Россия, они компенсируются вот какой-то дилетантством и тупостью вот этих людей. Вот они действительно думают. Понимаете, Наполеон так думал. Вот я сейчас приду и освобожу всех. Гитлер там что-то себе возомнил, там, что сейчас большевизм, сейчас народ восстанет. И эти тоже придурки вот так же считают. Сейчас
ну, ладно,
вот мы...
Не выражайте.
Послушайте, но это невозможно же уже, понимаете? Я, кстати, еще половина того, что Fox Channel говорит по поводу этого всего.
А так вот
что...
мы же говорит Москва, мы как раз не говорим так, как Fox Channel.
Да, но тем не менее...
Мы не заходим до этого уровня.
Хорошо. Но в любом случае, конечно, то, что эти ребята себе там напридумывали, это просто смехотворно.
Давайте продолжим после новостей. Программа «Револьвер», стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва» про Америку, про российско-американские отношения говорим. Продолжим через 5 минут.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро.
Доброе утро.
И Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист, да. 7373948. Товарищи, несколько ваших звонков готовы сейчас принять, на сообщение ответить. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. И Вильям Смит как раз нам туда пишет. Этого никогда не будет, ну, в смысле, развала Канады. Квебек один не выживет, Америка их просто заблокирует и так далее. А Германия не уйдет от Америки никогда.
Ну, что значит, Америка заблокирует, да, Квебек. Квебек, кстати, Квебек может заблокировать англоязычную Канаду, потому что выход к Атлантическому океану только через Квебек. Mm-hmm. Поэтому здесь, конечно, совершенно это не, так сказать, не актуальна такая вещь. Тем более блокировать, естественно, никто не будет, ничего, как говорится, не произойдет, потому что, ну, как океан. Вот, это первое. Второе, у Квебека отдельно связи. Вообще, Квебек – это совершенно отдельная территория. Я даже помню, что иммиграционное законодательство, допустим, Канады, оно в Квебеке отличалось от иммиграционного законодательства, даже федеральные такие вещи, оно отличалось, допустим, от Канады, англоязычной, так называемой. Поэтому здесь никаких противоречий нет, у них раздельные абсолютно вот... Очень многие, очень-очень-очень многие моменты их повседневной жизни, они совершенно, так сказать, другие. У Квебека больше связи с Европой. Это еще во времена Шарля де Голля в 60-е годы началось. Активная поддержка Франции и Квебека. Там очень большое влияние оказывали и культура, собственно говоря, Квебека. И культура, она развивалась именно в такой франкоязычном направлении. Uh-huh. Поэтому здесь для Квебека этот выбор, он будет очень и очень спокойно. Более того, там, помимо того, что европейские влияние, там и настроения как таковые, они немножко все-таки другие, европейские. Американцы всегда считали, вот у них там провести отпуск во французской Канаде, они ее называют, это было нечто, как в Европу съездить. Там и отношение к Америке другое немножко. Я не могу сказать, что враждебно, да. Но когда я в Нью-Йорке и вот и в Нью-Джерси встречал автомобили с номерами из Квебека, у них разные номера, кстати, у англоязычной Канады и вот у франкоязычной, и вот там на каждом номере автомобиля было написано, ну, извините, мой французский, там «Je me souvenir», это там написано «Я помню, откуда я», то есть они... писали это, что я помню, что я франко вот такой, понимаете? Поэтому это не такое уж иллюзорное, не такое уж несбыточное дело, как говорит наш радиослушатель.
Петрушка, наш слушатель, предупреждает, что серьезное ДТП на М4 Дон в сторону области, движение сильно затруднено и только по правой полосе. Спасибо большое, Петрушка, будьте внимательны, пожалуйста, в том районе. Да. Так, Анатолий говорит, можно согласиться с Рафаэлем в части подготовки США, что-то типа торговли с Российской Федерацией, но меня больше интересует позиция в этой торговле России. Почему у нас не инициируется предложение по нашим зеркальным санкциям? Пускай их не будут реализовывать, но в медиапространстве это же бомба будет. Во-первых, 11 часов только, товарищи, подождите. Еще не все пришли на работу. Я думаю, что к обеду мы что-то узнаем.
У нас такие свежие новости, Женя, что мы опережаем наше правительство, по-моему. Уважаемые радиослушатели, правительство просто не успевает за нашей политологической мыслью.
Но и плюс здесь еще важно все-таки понять, что даже когда у нас вот эти первые волны санкции были и взаимно какие-то вводили. Многие, особенно персональные санкции, многие говорили, что все-таки у американцев, скажем так, инструментария больше, потому что представители нашего истеблишмента были завязаны некогда на Соединенные Штаты Америки, может быть, ну, на западный мир, будем говорить так, да, там деньги, образование детей, не знаю, медицина, реабилитация, что, отдых, что угодно, недвижимость. Вот. А у американцев, ну, я не знаю, есть у американцев в Тульской области какая-нибудь резиденция?
Нету. Женя, если серьезно отвечать на вопрос, да, Анатолия, то, безусловно, он очень справедливо, я так понимаю, что он подводит нас к простой мысли. Да, да. Да. это отсутствие политической воли со стороны нашего руководства. Его недостаточно. Я уже неоднократно говорил, что те вызовы, которые нам сейчас бросает современная политическая ситуация, к глубокому сожалению, рефлексируются не всегда вовремя и не всегда адекватно нашим политическим руководством. В частности, это прежде всего об администрации президента, я говорю.
Александр тут пишет, еще Германия, даже если захочет, никуда от Америки не денется. Германия оккупирована, американцы скажут, то и будут делать. Ну, поропщат немного, и все равно,
согласен на 100% это.
Тут
но
еще
я хочу,
меняться
да,
будет, да.
Но я хочу сказать еще. Во-первых, кандидат от ХДС, ХСС, канцлер, подтвердил свою приверженность и одобрил, значит, «Северный поток-2».
Да.
Англичане у нас тут недавно сподобились, тоже, оказывается, поддерживают «Северный поток-2». Значит, я хочу сказать, что я согласен, что, да, действительно, Германия — это оккупированная страна. Действительно, она по своей военной мощи ни в какое сравнение не идет. И даже вот с турецкой армией, если мы будем ставить. Но процесс начался этот уже, понимаете? То, что Германия сделала «Северным потоком», я еще раз хочу подать, это ее первый шаг к тому, чтобы стать и освободиться от колониального иго англосаксов.
Правда, это сейчас только Ангела Меркель. Сейчас канцлер поменяется.
Посмотрим, да. Но тем не менее, в любом случае, Меркель, то, что сделала Меркель, это колоссально. Это, я убежден, что еще Германия, и все мы оценим это немножко по-другому. Потому что то, что сделала Меркель, это вот с времен 45-го года, с момента поражения фашистской Германии, Меркель сейчас первый раз сделала самостоятельный шаг, причем одна абсолютно сделала. До нее канцлеры, вот Коль, это совместно с Жаком Шираком, с Маргарет Тэтчер, они противостояли Америке, я говорил об этом неоднократно, по поводу газопровода и сделки «Газтрубы». Uh-huh. Это вот первая, которая часть. Но тогда это была совместная позиция Западной Европы. Сейчас Германия в одиночку противостояла Америке и выиграла. Америка на этот, вот сейчас, на этот момент посчитала, что потерять Германию как союзника, ущемить ее интересы национально, да, это она себе не может позволить. А сейчас внимание, а с Францией она может себе позволить.
Тут еще новость, какая была, тоже в ночи пришла. Суд в США арестовал зампред правления «Новатека» Марка Энтони Джитвея. Он арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 миллиона. На жену, ну, как пишут, на жену он якобы там перевел, на русскую жену, все активы, которые у него да. были. И поэтому его, соответственно, налоговая служба, это целая спецслужба Соединенных Штатов Америки, видимо, как раз в удобный момент его и взяли. Ну и здесь многие уже сходятся во мнении, что это, в общем-то, такой, как в одном из телеграм-каналов было написано, заметку всем желающим американского паспорта.
Значит, во-первых, я хочу сказать, что прежде всего, этот, значит, человек, ему, по-моему, год назад или два года назад было предоставлено российское гражданство.
Было.
Он гражданин России, это первое. Да. Второе, теперь второй момент. Это, как говорится, нашим радиослушателям не надо, я думаю, вот это все разжевывать, они прекрасно понимают. «Новатек» — это наш ведущий экспортер сжиженного газа. Да-да-да, называется, да?
Вы думаете,
это
про то газ
же
больше?
Самое. Безусловно, послушайте, поверьте мне, всегда, ну, не бывает у американцев по-другому. Это в данном случае опять элементы торга, которые они хотят себе, как говорится, выбить. Сейчас, получается, Америка сейчас предстала перед вот какой ситуацией. Они долго-долго педалировали идею продажи сжиженного газа. Они убедили весь мир, что это самое хорошее, что может быть. И они абсолютно не упустили в том, что Россия и здесь уже лидирующие позиции занимает. Мы продаем сжиженный газ из Сахалина, из Ямала, и в Европу, и в страны Тихоокеанского региона уже давным-давно. Поэтому все, что сейчас предпринимается, и вот подобные попытки, это, конечно же, прежде всего политика.
Это еще, понимаете, нет, с одной стороны, можно это списать на политику, и многие тоже об этом уже пишут, что, значит, такие совпадения бывают крайне редко, конечно, и вряд ли они случайны, но с другой стороны, то есть, как бы, повод-то нашелся, в любом случае, повод нашелся, а значит, это к вопросу о том, что, как бы, вход в американское гражданство рубль, а выход из
совершенно
верно. Два.
Жень, ну, значит, там, давайте вот так. Мы поймем одну очень простую вещь. Там в свое время Генри Форд, по-моему, сказал, да, я готов отчитаться за любой свой миллион, кроме первого. Значит, то, что сейчас, то, uh-huh. каким образом ведется бизнес, и это причем не имеет значения, это и в Америке, если мы с вами возьмем, и в Западной Европе. Я уже приводил эту цифру, у меня цифра была за 2017 год, это, значит, сумма хищений, корпоративных хищений в Америке составила почти $1 триллион. Любую корпорацию, любую абсолютно, мы можем сейчас с вами взять, там любого человека можно сажать, сразу просто. Повод всегда найдется по любому, по поводу или без повода. Уж за налоги. Послушайте, они Аль Капоне засадили за налоги. Неужели вы думаете, что они, так сказать, не смогут кого-то другого? Это совершенно, как говорится, даже не обсуждается. Это обойма, этот, знаете, ящичек такой, значит, инструментарий. Он вытаскивается тогда, когда это нужно. Вот когда это нужно, когда эта политическая целесообразность есть, тогда это все и появляется. Для нас здесь важно не то, что там человек, он воровал, не воровал, там, платил налоги, не платил налоги. Это не имеет. Никто не платит полностью налоги. Давайте мы с этим, как говорится, смиримся в конце концов. Тогда возникают вот такие вот вещи. А самое страшное, это, конечно, политизация любого бизнес-проекта. Угу. К глубокому сожалению, это и у нас. Я сейчас, кстати, говорю о том, что любого посадить. Я сейчас, прежде всего, имею в виду и наших бизнесменов. Посмотрите, под каким прессингом находится наш малый и средний бизнес здесь, под этим гнетом чиновников. В любой момент тебя могут проверить, закрыть, прикрыть, так сказать, остановить, закрыть твой счет, все что угодно могут сделать.
Но тут, правда, еще есть один штрих портрету, по крайней мере, как пишет тоже пресса, если уж развивать вот эту тему с задержанием этого человека в Штатах и обвинений. Американцы, невзирая на свои санкции против России, они покупают СПГ как раз у российской компании и продают его в Европу.
И нефть они ее покупают. Вот, и это, да, конечно, об этом я говорю. Как только это будет все целесообразно, это все будет сделано моментально.
7373948. Похоже на арест гендиректора Huawei, говорит Анатолий Грей.
Тоже в какой-то
шантаж,
степени.
Угроза, да, манипуляции.
Да, но только случае там получилось немножко по-другому. Там Китай так ответил, что сразу у них пропало все желание шутить.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
От налогов и бизнеса на другой вопрос про Америку и Россию.
Давайте, конечно, давайте.
Значит, Рафаэль, в Америке оружие, по сути, продается свободно, правильно?
Правильно. Ну, относительно, да.
При численности населения сейчас там 328 миллионов. Происходит в год у них 14 600 тысяч убийств в год. В России у нас население около 147 миллионов и убийств 13 800. То есть почти столько же, как в Америке, а с учетом населения в два раза больше. Вот скажите, в США что, научились, во-первых, оперативно реагировать на такие трагедии? Ведь у них тоже были трагедии, как у нас в Перми, Казани. Принимать какие-то более эффективные меры, там, включая с учетом недопущения это в будущее.
Понятно.
Как такие трагедии, плюс освещаются у них в средствах массовой информации.
Спасибо. Ну, это всегда становится, безусловно, это становится новостью номер один. Это я был свидетелем вот знаменитой этой колумбайской резни, когда школьники расстреляли своих сверстников, там, более 30 человек, по-моему. Вот. Сергей Алексеевич, прежде всего, я, так сказать, не могу согласиться по поводу 14 тысяч убийств в Америке. Это что-то, как говорится, совершенно неописуемое, потому что там только в одном городе, я сейчас, это и в Лос-Анджелесе был, там уже было, там, конечно же, гораздо больше. Я просто сейчас статистику не хочу, так сказать, это я должен буду это перепроверить.
А я сейчас смотрю, как да, статистику, сейчас
да,
попробую посмотреть.
Вот, мы посмотрим. Угу. Я не думаю, как говорится, что здесь именно таким образом это связано. Вот. То, что касается вопроса продажи оружия, каким образом они это регулируют, уже давным-давно это все не регулируется. Мы сами это прекрасно понимаем. Колоссальный рынок, черный рынок оружия, который гуляет по Америке. И, естественно, помимо всего прочего, я эту цифру приводил в одной из других передач. Вы сказали 320 миллионов населения. Вот более чем, там порядка 330 миллионов единиц оружия сейчас на руках.
Но
это вот официально.
16-й год, 11 004 человека, 71 погиб в результате массовых убийств.
Это в Америке.
11 тысяч, да, это в Америке. Это официальная
статистика. За какой год? А у нас?
Это я 16-й смотрю, она еще не нашла, сейчас найду.
Да.
Ага.
Вот, так что вот в данной ситуации это, безусловно, говорит о том, что это не регулируется, и то, что происходит, это, конечно, вот особенно за последние годы это интенсифицировалось. А так, это с другой стороны, ситуация, которая у нас складывается, но она действительно ужасающая. Ну, о чем говорить?
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А здесь, если вот этот мостик, как бы, точнее, эту тему дальше продолжать, вот сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он сказал, что это, в общем, все деструктивное влияние интернета, вот, и тоже другие люди говорили, вот надо там деньги выделить, опять интернет как-то зачищать, видеоигры виноваты и так далее, но люди, которые погружены в эту тему, они говорят, не все так однозначно, не все так просто. В Соединенных Штатах Америки найдена все-таки причина того, почему подростки берут в руки оружие и начинают вот там, ну, вообще люди берут в руки оружие и начинают массово расстреливать других людей.
Да нет, я не знаю, нет.
Работа такая ведется по изучению хотя бы
безусловно,
причин?
Нет, это безусловно ведется, я убежден, и у нас сейчас это все ведется. Другое дело, что ответа мы быстро сейчас не найдем, потому что это принципиально новая ситуация, которая складывается в той или иной форме, потому что мы живем в другом обществе, помимо всего прочего. Давайте мы не будем забывать, что вот эти вот так называемые стрелки и в Казани, и в Перми, они же легально купили оружие.
Ну да, да, да.
Это вопрос-то легально. Сейчас не к видео там или это. Каким образом 18-летние там, допустим, ребята покупают летальное оружие фактически? Как такое вообще может быть? Почему он продается, свободно это все продается? И неужели кто-то думает, у нас тут есть много, так сказать, деятелей, которые говорят, надо разрешить, надо легализовать оружие. Но я могу себе только представить, если мы сейчас еще легализуем оружие. Я могу только себе представить. Давайте мы не будем забывать, что Америка, до того, как она еще стала страной вот сама по себе, она была вся тотально вооружена. Эта нация, она выросла с этим оружием. Культура оружия, она изначально просто прививается. С одной стороны, обращают внимание на то, как ты обходишься, с другой стороны, объясняют, что оружие – это самый последний довод. А у нас очень часто бывает, что оружие – это первый, единственный и последний довод во время любой дискуссии.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Вы молчите, товарищ. Если вы молчите, сразу я увожу эти звонки. 7373948, телефон прямого эфира. Так, вот, смотрю статистику. Вашингтон Пост. В течение первых 5 месяцев 2021 года жертвами огнестрельного оружия стали, это в Штатах, 8000 человек. Таким образом, в результате стрельбы каждый день в среднем погибает 54 человека. Это на 14 больше, чем за аналогичный период в предыдущие 6 лет. Вот, в России все никак, российскую статистику не могу найти. Но это вот американская статистика такая.
Ну да, надо сравнить, посмотреть, да. Но в любом случае, если даже цифры это, то я еще раз говорю, это, конечно же, проблема, с которой надо заниматься. И уж, конечно, здесь не только интернет. Хотя, наверное, интернет... Допустим, если вот мы знаем эти суицидальные группы, так называемые, ну, там, безусловно, влияние, тоже. Да. А то, что касается вот этих всех огнестрелов, то, ну, здесь я еще раз говорю, здесь надо смотреть, здесь комплексно это все.
Здесь надо смотреть, не было ли вообще, не был ли этот человек под влиянием каких-то экстремистских группировок.
Это первое, вот второе, дело. Да. Конечно, здесь работа наших органов, здесь тоже непонятно. У нас вообще в Перми происходят какие-то очень непонятные события, вы знаете, честное слово. Самоубийство там, это все, это какое-то, здесь нужно разбираться, мне кажется, там вообще проблема очень большая.
А, вы проследователь-то главного? 7373948,
да,
телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Курилин,
да,
беспокоит, Искимор.
Да.
У меня, я человек технический.
Давайте.
Поэтому, алло.
Да-да-да, слушаем вас.
И поэтому вот эту проблему с оружием надо решить технически.
Давайте.
Например, внедрить в оружие, в самой главной части его, чипы специальные, которые бы отслеживались 24/7, как говорится, специальной службой. И тогда при приближении к каким-то объектам или так там, школам...
Ну, общественным местам, да.
Чтобы это только срабатывало.
Сразу... Да, это сразу срабатывало, и туда выезжал бы наряд или так далее.
А представляете, все. Человек идет на охоту, а вот, например, тот же
мимо
самый...
Мимо
школы, да. Ну вот просто представляете, даже вот есть город Пермь, чтобы вы представляли, что это город, где дома, потом ты вдруг выезжаешь на трассу, тоже там она одна из главных трасс, ты полчаса едешь по тайге, а потом опять выезжаешь, дома, и это все один и тот же город. Поэтому с этими чипами, я помню, что мы это с вами обсуждали еще после казанской стрельбы, вот в чем дело. Но, опять же, вы говорите про технические средства, а речь еще идет о том, что что-то нужно сделать в плане профилактики психической, психологической, общественной вообще. Даже было исследование, я забыла, к сожалению, как зовут этого социолога, или психиатра американского, который написал целую книгу, посвященную тому, как влияет на детей, значит, почему, во-первых, дети берутся за оружие, а во-вторых, что их вот может сподобить на такое преступление, а во-вторых, как на детях сказывается, когда их учебные заведения, сады, школы, университеты начинают оборонять как крепость, то есть там полицейские с оружием и так далее, и вот это присутствие оружия постоянно, оно фактически тоже негативно сказывается. нравится.
Я просто единственное хочу обратить внимание. Вот да. Что объединяет там и Казанского, если уж мы об этом говорим, да? Они же были тихие мальчики все. Вы понимаете, в чем дело-то? Вот в чем. Это даже не видно было.
Нельзя подозревать всех тихих мальчиков.
Безусловно, понимаете? Не надо подозревать, но это надо просто обращать внимание. Это первое. Второе. Они постоянно, вот и тот, и другой, перед тем, как совершить, по крайней мере, там за несколько дней, они выкладывали эти все фото. Вопрос стоит, каким образом мы работаем с интернетом? Я понимаю, что нам нужно там эти иностранных агентов вылавливать, но господа, которые следят у нас, и товарищи, вы немножечко обратите внимание все-таки и на вот молодежные, как говорится, так эти все каналы. Посмотрите, что выкладывают ваши же дети, ваши же внуки. Посмотрите, о чем они думают, что они обсуждают, в конце концов. Ведь тоже для этого же тоже вы, как контролирующие органы, вы же и для этого тоже созданы. Если человек снимается там, допустим, с автоматом, там, в этой, там, вот я помню, вот этот пермский стрелок, в амуниции, да. Но вы хотя бы, так сказать, ну, отреагируйте каким-то образом на это. По крайней мере, в Перми там кто-то должен был этим заниматься.
Это тоже про алгоритмы, кстати. Это тоже про алгоритмы, как они настроены на выявление чего. Был в Карелии, там без ружья, это в туалет страшно 20 метров пройти, Григорий говорит. Люди до интернета Игорь убивали, говорит Вал. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вы еще тему оружия обсуждаете?
Давайте, да-да-да. Пытаемся сравнивать, как там решать проблему у нас.
Я вот охотник со стажем. Да. Я вам предлагаю, мне кажется, настолько элементарное решение, я не понимаю, почему оно не найдено до
давайте.
Сих пор.
Mm-hmm. Давайте.
Чипы, это все полная ахинея. Значит, смотрите, оружие вы можете приобрести в 18 лет. Uh-huh. Любое. Но оружие при этом хранится не дома, а хранится в тире, в сейфе, где вы можете приходить им пользоваться. 21 год наступает, вы имеете право приобрести оружие, оно хранится у вас дома. Кроме оружия, связанного с карабинами, то есть, ну, любые пулевые какие-то, понятно. Многозарядные винтовки и прочее. И, допустим, там 24-25 лет вы можете приобрести уже любое оружие.
Спасибо.
Да, но мне нравится хранения. Эта идея, кстати. Спасибо, мне кажется, очень хорошая
только
идея.
Есть одна еще тонкость.
Какая?
Можно даже предложить участкового хранить это оружие, но проблема в том, что люди, например, психопаты, они умеют ждать. Они очень хорошо подстраиваются под те условия, которые есть. Это, правда, проблема. Вот. И, соответственно, если у него там в тире, он будет в тире хранить, если еще что-то. А потом может взять и этих же людей в тире пострелять. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ну, это, наверное, да, технические средства безопасности, как 730-й говорит, повышают порог и снижают количество преступлений. Это правда, но вряд ли дает 100% гарантию. Вот в чем дело.
Жень, давайте мы смиримся с той простой вещью. Это вот, знаете, вот как с налогами. 100% гарантию сейчас уже никто не дает, даже страховой полис, о котором говорил Остап Ибрагимович Бендер.
Да.
Понимаете, этого нет уже. Мы живем совершенно в другом мире. Понимаете, я еще помню времена, когда там убийство в Москве обсуждала вся Москва в течение нескольких месяцев. Понимаете, это было там нечто такое запредельное там. Поэтому мы эту, как говорится, невинность уже давным-давно в 90-е потеряли. Это, к сожалению, атрибутика вот наша жизнь повседневная. Мы знаем, что делать, мы знаем, как обороняться, мы знаем, что если там заложники, не надо сопротивляться, нас уже научили этому всему. Поэтому давайте мы уже здесь, как говорится, не будем пенять по волосам, да? Поэтому в данной ситуации есть проблема колоссальная. И решать ее можно только совместно с силовыми структурами. И никто не снимает, так сказать, это. Потому что меня, например, немножко, Женя, настораживает, когда наши силовики начинают говорить, это интернет виноват, это... Ребята, вам дали колоссальные средства, колоссальное оборудование. У вас куча специалистов, которые могут это контролировать. И интернет-пространство, и это. Так делайте свою работу. Если не можете делать, так и скажите тогда. Потому что это, в конце концов, вот это начинается все с вас. Естественно, и же, там мы все должны в это включиться.
Ну, просто сложно представить, ну вот не будет интернета, давайте отключим электричество.
Да не надо его
вообще,
отключать.
Нет, вообще электричество, просто гипотетически, стерильные условия, электричество отключить. Сразу решится проблема.
Женя,
нет,
Женя, вы знаете, вот когда автомобиль изобрели, никаких светофоров, никаких там это ничего не было. Вот
правило
когда,
написано кровью.
Да, вот в Англии, я помню, это даже я помню ее имя, такая миссис Смит, такая, это первая, вот ее, как говорится, это первая женщина, которая погибла под автомобилем. Это было в Англии, там, в Лондоне или, может быть, в его окрестностях.
Да, 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 да.
И вот потом постепенно началось уже все, что и делать. И сейчас мы уже пришли к тому, что и бамперы у нас такие делают на автомобиле защищающие, и подушки безопасности, и все что угодно. И правила движения, и подземные переходы мы построили, все мы сделали. Так вот, давайте вот точно так же относиться вот к этому. Оружие – это часть нашей жизни, но надо знать, как его контролировать.
Мое субъективное мнение, пермские и другие случаи, к сожалению, неискоренимы. Так, согласен с Рафаэлем, живем в другом мире с 90-х годов, говорит Анатолий Грей. Так,
и, кстати, Женя, это не имеет значения, где. Европа, Америка, это не имеет. Это все понимаю. Живут вот именно с этим.
7373948, телефон прямого эфира. Да, мы более того, мы с вами как бы анализируем эти случаи и пытаемся понять, как их возможность минимизировать, упираясь в огнестрел, но мы не забываем, что есть другие подручные средства у людей.
Конечно.
И на этом примере можно Ниццу вспомнить, можно вспомнить китайские истории, где там человек тоже как-нибудь сошел с ума, пошел людей резать.
Самолетами можно, оказывается, убить тысячи людей в торговом центре.
Нет, как раз в том-то и дело, что сейчас говорят, что, в общем, тактика убийцы, она несколько еще поменялась, и отслеживать это все действительно тоже очень сложно. Так, запретить ношение любого оружия, и все, говорит Сергей Копылов. Запретить ношение оружия, значит, любого оружия, это хорошо для тех, кто действует по закону. Нельзя и нельзя, он и не носит это оружие. Что вы будете делать с черным рынком, и что вы будете делать с преступниками, которые в любом случае попытаются обойти эти запреты. Вот в чем дело. 11.30 новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Несколько сообщений от слушателей. Так, участковый мог спросить, прошли полгода, ты вступил в клуб охотников, получил охотничий билет, так, понятно. Сделать научные исследования, чтобы адекватно смотреть на проблемы. Так этих научных исследований полным-полно, под кофе.
Блин, давайте уйдем до этого, потому что...
Нет, ну, сообщений уже... много, поэтому в любом случае надо их зачитывать. Давайте дальше. Язык переключу. Команда Байдена... Значит, оказалась очень обеспокоена история на южной границе и пытается каким-то образом сдержать от американцев, ну, по крайней мере, об этом, как это газета-то, я забыла, Huffington Post, по-моему, mm-hmm, да, мы в ней смотрели, значит, пытаются от американцев скрыть, что там происходит на самом деле и как американские военные сдерживают вот этот вот поток беженцев.
Да, вообще, вот общее впечатление сейчас, я очень много смотрел, перерыл, ну, всю мыслимо-немыслимую прессу, американскую прежде всего. Вообще такое впечатление, что администрация Байдена во главе с нашей, так сказать, комиссаром Камалой Харрис, комиссаром Камалы Харрис, они вообще ничего, абсолютно ничего не желают делать вот в этой связи. Потому что все, что они сейчас делают, загнали себя в такую ситуацию, что, с одной стороны, пригласили людей, сейчас они говорят, не приходите, и в то же время не хотят никаких жестких мер в отношении тысяч людей. Сейчас они вот в районе как раз... Значит, на Техасской...
Дель Рио,
штат Техас, вот где сейчас. Тысячи нелегальных людей уже просочились, прошли на территорию Америки. Кто они, что они, никто ничего не знает.
Но виноват Байден, который хотел стену построить.
Вот, виноват...
Трамп.
Виноват Трамп. Каждый раз это что, Джейн Саки, что Камала Харрис, что Байден, начинает свою речь по поводу границы. Нам досталось вот такое наследство. Вам досталось, ребята, немного недостроенная стена, которая бы безусловно, сыграла позитивную в этом плане роль. Там нужно было ее строить, не нужно, это уже вам решать. Но то, что они сейчас не сделали то, что хотел сделать Трамп, и сейчас это фактически решето границы, и туда проходит абсолютно кто угодно. И исходя из их неолиберальных ценностей, они ведь не могут их останавливать. Они считают, что это Александра Кортес говорит, это они просят убежище. Никто там убежище вообще не просит и не говорит. Это люди нарушают федеральный закон. Но сделать они ничего не могут. Более того, администрация сейчас придумала вот такой интересный финт. Они, значит, группируют вот людей, которые нелегально прошли границу, и они их вывозят в глубинную Америку, подальше от границы. Там по закону они должны в течение 60 дней подать заявление о политическом убежище, и это якобы будет рассматриваться. А потом, значит, варианты такие. Если они там не подходят, то, значит, они, соответственно, высылаются обратно. У меня вопрос. Вы вообще вот в состоянии вот эти тысячи людей, которые уже прошли, они что, действительно думают, что эти люди уедут теперь? Причем речь идет сейчас, ладно, там, какие они беженцы, это пускай решают. В основном там из Гаити, хотя там уже очень много людей из Ближнего Востока, из Мексики, из других стран Латинской Америки. Абсолютно люди не, так сказать, тестифицированы по поводу ковида. Это значит, уже, как говорится, вот будет определенная, так сказать, да. На фоне того, что сейчас происходит в Америке, и так проблемы с вакцинацией, потому что, я уже говорил, эти республиканцы, они консерваторы, закусили у дела тоже. Считают, что не нужна обязательно вакцинация. Вот сейчас создается такая ситуация. У нас Америка разделена. Те, которые прививают, и те, которые не привиты. И сейчас у нас появляется тысяча людей, а мы с вами знаем, что для распространения инфекции там не нужно миллион человек. Достаточно вот нескольких, а там тысячи людей, которые не проверены. И у нас возникает уже какой-то другой штамм, другой грипп, и это все будет передаваться на американцев. И это как раз и говорит вот о том, безусловно, подводит к тому, что сейчас полный раздрай. Республиканцы вообще не хотят слушать то, что говорят либералы. Либералы абсолютно игнорируют республиканцев. А в результате страдает прежде всего Америка. Если посмотрим экономику, если посмотрим в целом политический кризис, иммиграционный кризис, торговый, так сказать, баланс Америки еще больше ухудшается, потому что Китай опять увеличивает экспорт, американский экспорт никуда не идет, куча ограничений. Значит, отношения испорчены с Западной Европой, Францией, Германией. Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас там происходит. И вот на фоне всего этого это подходит вот как раз к той статье, о которой я уже, Женя, вам уже говорил, из Вашингтон-Пост, Мэдисона, статья по поводу кризиса.
Конституционного кризиса. Тут Попов спрашивает, существует южная граница Мексики? Нет, в Штатах мы имеем в виду.
Штат Техас. Это
штат север, северная граница Мексики, южная граница Соединенных Штатов Америки, перед Мексикой.
Бывшая, кстати, территория Мексики, все правильно.
Вот, но здесь просто, да, важно, что здесь написал, значит, секретарь, видимо, ну, там, по делам беженцев, я так понимаю. Так, он сказал, что если вы соберетесь в Соединенные Штаты Америки проникнуть нелегально, вы будете возвращены, ваше путешествие никогда не обернется успехом, и вы, скорее всего, разрушите собственную жизнь и жизнь своей семьи. Ну, то есть, фактически, мексиканский чиновник призывает своих граждан несколько раз подумать, прежде чем решить покинуть территорию своего государства и туда пробраться, потому что он предупреждает, что будет еще хуже, чем та жизнь, от которой, наверное, они бегут. Ну, примерно так получается, такая логика.
Если речь идет о Гаити, где при помощи Америки
Нет, он из Мексики, Алехандро Майоркас.
Нет, я понимаю, там мексиканцев-то нет никого, понимаете? Там очень мало их. В основном это беженцы из Центральной Америки, из Гаити, очень
они
большой
туда,
сейчас поток.
Возьмите,
пожалуйста, что сейчас там произошло. Убийство президента, которое было инициировано, кстати, мы знаем, что здесь Америка замешана в этом.
Поговаривают.
Они создают такие вот подобные кризисы, плюс эти землетрясения, плюс абсолютно, так сказать, тотальная нищета. И этот человек говорит о том, что им будет хуже там в Америке, да, о чем говорит? Даже тюрьма Америки для них покажется раем.
Если хотите, давайте перейдем, к этой статье про конституционный кризис, и чтобы вы понимали, насколько все серьезно, я вот вам показываю на камеру с двух сторон, 8 страниц, то есть получается статья аж на 16 листов.
Ну да, это такая, экспертная, это Вашингтон-Пост, это известный достаточно политолог и ученый Мэдисон, он как раз говорит я не знаю, насколько можно.
Следующие 3 года он говорит.
Да, и он говорит страшные слова. Все. Кризис конституционный, да он уже идет, он же прекрасно понимает, что уже втягивается постепенно Америка в это, потому что выборы Конгресс-Сенат до выборы 22-го года и президентские выборы 24-го года. Да. Он прекрасно понимает, что сейчас будет, потому что Трамп определился, Трамп будет мстить.
Он пойдет опять, вы считаете?
Он пойдет опять, это безусловно. Это не тот человек, который, как говорится, сдаст свои позиции, он пойдет опять. И поэтому вот то, что сейчас Мэдисон говорит, я с ним частично соглашаюсь. Это, судя по всему, будет конституционный кризис с времен гражданской войны. Вы можете себе представить?
Он здесь пишет, здесь просто, чтобы отметить.
То есть не Вьетнам, не Уотергейт, а вот именно вот сейчас.
Гражданский, да. Ну, потому что раскол внутри общества, поэтому логично сравнивать с ней.
Да.
Он сказал, что опасные сигналы следующие, значит, раздрыв политики, пандемия, экономический глобальный кризис. Так, а желания и, соответственно, несовпадение, если так переводить, несовпадение заявленных целей и реализованных и действий со стороны правительства. Так, и первое, он говорит, что Дональд Трамп, скорее всего, будет кандидатом от республиканцев в 2024 году. Надежда на это есть, и уже якобы она чем-то там подкрепляется. И это момент для демократической партии, в общем-то, вытащить какой-то свой счастливый билет, чтобы понять, а что делать дальше-то?
А вот вопрос заключается в том, что делать-то нечего. Значит, во-первых, у демократической партии нет лидера сейчас, как ни странно. Я не думаю, что, конечно, вы считаете Джо Байдена лидером, и уж тем более Камалу Харрис в данной ситуации. От нее уже отворачиваются ее собственные, что называется, друзья и сотрудники, и ее, так сказать, соратники. Поэтому здесь нет. У демократов нет кандидата реального.
Массовые протесты, он пишет, да, да. Вокруг, значит, меньшинств различных, обе партии, которые не очень понимают, это вот то, что я прям с листа перевожу, обе партии, которые не могут определиться, как справляться с этим кризисом, и фактически тут, кстати, используется вообще слово партизаны с обеих сторон, которые, в общем-то, тоже могут и, что называется, инфлюицировать эти конфликты, то есть, как бы, повод повлиять какой-то подавать, повлиять на это. И не очень понятно, что с этим делать.
Я думаю, что здесь определяющие, действительно, люди, они не знают, что делать. В данном случае мы сталкиваемся с той редкой ситуацией, когда даже у такой страны, как Соединенные Штаты, перестают работать государственные институты. Перестала работать служба натурализации и иммиграции, перестала работать полиция. Мы с вами прекрасно понимаем, под каким прессингом сейчас они находятся. Мы видим, как лихорадит армию. Мы видим, как армия втягивается сейчас в политику. Сердечный привет вот тому же уже упомянутому нами генералу Милли, который заложил фактически своего верховного главнокомандующего.
Сказал, что он отнял фактически доступ к красной кнопке.
Ну, конечно, да. Понимаете, это отключил верховного главнокомандующего, и все нормально. Вот если мы с вами это все суммируем, то это страшная вещь.
Но здесь же еще что сказано про Трампа, это чтобы, я почему так подробно на это обращаю внимание, чтобы нас не обвинили с вами в том, что мы там что-то напридумывали и так далее. Еще раз, переводим американскую статью. Если не верите моему переводу, пожалуйста,
нет,
почитайте.
Нет, Жень, я думаю, давайте мы еще раз повторим нашим уважаемым радиослушателям. Мы стараемся для вас эксклюзивную информацию готовить. И, естественно, информация готовится из первоисточников. Мы очень редко используем там что-то на русском языке, но это не потому, что мы такие там крутые, хотя, конечно, мы...
Переводим с листа.
Переводим с листа, да, все, так что здесь проблем у нас нет. Но еще раз, и мы стараемся вам говорить, уважаемые радиослушатели, то, о чем не говорят другие.
Здесь что еще сказано? Да. Вот несколько вещей. Все 16 страниц, конечно, не будем переводить. Но что делает сейчас для Трампа это исторический момент? Для тех, чтобы справиться с той паранойей и предотвратить развитие той паранойи, которая превалирует в американском обществе. Это факт, что для миллионов американцев Трамп олицетворяет собой возможность справиться со страхами и теми вызовами, которые, соответственно, перед Америкой и перед каждым американцем встали. И написано еще «Трамп другой». Вот что написано,
да,
«Трамп
и
другой».
Я хочу здесь просто добавить, мы не собираемся действительно сейчас петь дифирамбы Трампу, и мы, когда вот сейчас это вам говорим, и я согласен и с Женей, и с автором этой статьи, но это говорит не о том, что у нас Трамп такой, так сказать, умница, и такой всезнающий, и такой опытный политик. Нет, это просто убогость нынешней администрации и убогость нынешнего политического истеблишмента дают нам основания надеяться, что будет там в дальнейшем лучше гораздо. Потому что хуже уже невозможно.
Но правда, не знаю, гражданская война-то была. Они сравнивают с этим. Таксист говорит, можно ли провести аналогию с Советским Союзом, спецслужбы которого понимали угрозу извне, но проспали внутренний кризис?
Я думаю, частично да, потому, конечно же, развал Союза, это в очень большой степени лежит на наших спецслужбах, которые там за диссидентами гонялись десятилетиями и не могли увидеть предателей в ЦК КПСС и в Политбюро. Кто знает, если бы среагировали...
Что-то предатели или просто раздрай, потому что не очень понятно, что делать?
Нет, ну там как, конечно, а кто у нас Горбачев, кто у нас Ельцин?
Нет, я говорю про США.
США то же самое, у нас совершенно конкретно здесь идет, мы с вами видим, что происходит. Ну, посмотрите, допустим,
чтобы быть предателем, надо понимать, да, как бы в
значит,
какую сторону
я двигаться. Хочу, нет, давайте просто конкретно скажем, потому что наш уважаемый радиослушатель, конкретный вопрос. Генерал Милли отключает верховного главнокомандующего от красной кнопки и начинает переговоры вести с китайским генералом по фамилии Ли, и говорит ему, так сказать, ну, скажем так, ну, по крайней мере, конфиденциальную информацию о том, что он да-да. У меня вопрос, где ФБР?
Где ФБР?
Почему этот генерал в кандалах не был, и он сейчас не сидит в Синсинге где-нибудь?
Ну, потому что, наверное, он же не допустил, а это все нормально.
Я вам говорю, знаете, чем сейчас ФБР занимается? Чем? ФБР у нас сейчас занимается, это с подачи Камалы Харрис. Оно у нас ищет коррупцию, оно ищет у нас белых расистов в армии и в полиции.
Белые расисты — это кто?
Да, а белые расисты — это вот это white supremacists, которые у нас в полиции окопались, и которые, так сказать...
У нас, я говорю сейчас.
У нас в Америке, да, вот до 12 часов это у нас в Америке все будет, да.
Слушаем, Лимонадный Джо, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста. Мне,
конечно, позабавило, я как раз трудился в 5-й службе.
Так.
Это контрразведка, патрульская интеллигенция, церковники. Как бы я, интересно, пропустил предателей внутри, там, это в политбюро, это Яковлев Шварнадзе, будучи там лейтенантом тогда, на тот период... Мы выполняли задачи, которые нам ставили, и никоим образом не могли повлиять на ситуацию в высших эшелонах власти.
Ясно.
Было бы странно, если бы каждый из нас решал, кто там предатель, кто нет.
Ясно. Да, уважаемый Лимонадный Джо, вот то отделение, о котором вы говорите, которое занималось у нас церковью, да, я так понимаю, вы говорили, интеллигенция, вот если бы его бы убрали бы поменьше, и мы бы занимались немножко другими вещами, а именно ища действительно настоящих врагов, которые портили нашу страну и которые угробили, в конце концов, Советский Союз, а не думать там о том, там, что сказал, допустим, Александр Мейн, священник, во время своей проповеди или еще что-нибудь в этом духе.
Лимонадный Джо служил в этом отделении, он же сейчас сам сказал.
А я вот сейчас и говорю, что Лимонадный Джо, вот у вас отделение номер 5, а там еще, если, соответственно, еще 4 отделения были, вот которые должны были этим заниматься. Тогда кто знает, может быть, когда там, но это не проверенная информация, не буду говорить по поводу Яковлева, да, а вот когда Шеварнадзе, допустим, отдавал наш шельф, вот мне интересно узнать, где ваши коллеги были, почему они, министры иностранных дел нашего, не доложили и не арестовали за то, что он отдал целую акваторию. Кстати, с одобрения Горбачева. Может быть, тогда по-другому этого было. И где было наше уже, если дальше идти, почему не высадилось наше, так сказать, спецподразделение в Беловежской пуще этих трех негодяев, трех бывших руководителей бывших республик, не арестовали там на месте во время подписания?
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Что еще здесь сказано? Здесь прям каждую цитату можно разбирать, на самом деле, в этой статье, что, значит, скорее всего, для истеблишмента не будет сюрпризом и серьезным страхом, значит, там, появление Трампа со стороны, значит, поддержанного республиканцами, но когда вы говорите, что хуже быть уже не может, и, возможно, после этого будет лучше... Послушайте, когда Трамп пришел к власти, как раз-таки это стало триггером к тому раздраю, который мы сейчас наблюдаем. Со стороны, безусловно. Ну, то есть вот этот там политический кризис, потом следующий этап, который произошел вот зимой этого года. И сложно сказать, что вот просто надо одного человека поменять, и вот у него будет реванш, например. Допустим, он его или его последователь, трампист, его одержит, и тогда будет все по-другому. Мне кажется, это очень долгий процесс.
Может быть, и долгий процесс. Вы знаете, вот этот сюрприз, приход Трампа, это, знаете, мне напоминает приход настоящего врача, когда лежит больной, и вокруг него там повитухи какие-то бегают. С заклинаниями и травами лечат там серьезные заболевания. Это первое. Почему Трамп теперь возникает? Я не хочу сейчас никакой апологетикой здесь заниматься ему. Трамп не глобалист. Трамп сконцентрирован на проблемах Америки.
Он националист,
скорее. Он националист, безусловно. Этот человек совершенно конкретно понимает, что есть проблемы внутри Америки. Этот человек американец. Он понимает, что величие Америки будет тогда, когда будет великая экономика, великие социальные институты. И он это и строит, как он строил свои, так сказать, бизнес-империи. Эти люди, о которых мы сейчас говорим, это люди-глобалисты. Это люди, которые в жертву бросают страны, народы, кровь, горе. Для них это абсолютно ничего не значит. В этой связи. Это люди без семей, без страха, без ничего, понимаете? Это люди, которые совершенно, как говорится... Это люди, которые в полном объеме даже и не понимают, что это такое. Они уже давно-давно перестали быть национальной там, элитой, национальным каким-то. Они полностью срослись вот с этот международный конгломерат. И хай-тек-компании, и финансовые институты, и вот эти продажные политики, которые сейчас рулят. Они ведут к катастрофе и свою страну, и всех остальных.
при Трампе проблемы были вынесены просто наружу, но это не означает их отсутствие ранее. Безусловно, конечно, это не означает. Просто они были. И то, как сейчас даже вот одна из проблем – это миграционный кризис. Мы наблюдали, как это в Европейском Союзе происходило. И сейчас тоже происходит в Соединенных Штатах Америки. Но видите, мексиканцы обвиняют то, что американское правительство скрывает от американцев на самом деле весь тот ужас, который на границе происходит.
Да.
И не очень понятно, что с ним делать. С одной стороны, ну, видимо, ждать и помощи не от кого, потому что фактически в этой связи Соединенные Штаты Америки вообще становятся таким островным государством фактически, потому что рядом нет Европы, рядом нет России, рядом нет там Китая, никаких других стран, которые теоретически можно к чему-то призвать или там давайте решать сообща. Европа, чаще всего Европа. Вот, и получается, что промеж двух океанов вот это вот все произошло. То есть через океан попадают туда беженцы в надежде на лучшую жизнь, а здесь и надеяться-то и не на кого, оказывается.
Ну, безусловно, да. И почему еще, понимаете, ну вот я опять употребляю этот термин, подлость ситуации, в чем еще заключается? Ведь на, каким образом, как примитивно думают вот нынешнее руководство? Они набирают сейчас вот нелегальных иммигрантов, они ищут такую дешевую поддержку со стороны их, это их электорат. Это их конкретный
электорат.
Вы про
БЛМ еще говорите.
Это заодно. БЛМ, это касается вот создания и в Пуэрто-Рико, и касается Вашингтона. Сейчас оттуда тоже будут сенаторы у нас, а они у нас демократы, естественно, будут. И, конечно, эти люди, которые вот, их же запугали Трампом. Вы можете себе представить, миллионы людей, которые могут легализоваться в ближайшее время, а это же и семьи их. Это десятки миллионов людей, которые будут голосовать за либеральную повестку не потому, что она хороша для Америки, а потому, что она лояльна к нелегальным иммигрантам.
А вот что еще значит свобода слова, потому что здесь с вами оказался, простите, но предложение, правда, очень смешное, следом за той статьей, где предупреждение о том, что Соединенные Штаты Америки ждет конституционный кризис, следующая статья, которая у нас с вами распечаталась, не пойму, кто автор, но написано «Республиканская партия сегодня – это вечеринка для зомби», но что-то так. Такое, правда. Я не знаю, что это, я не читала эту статью, просто вот сейчас увидела. Ну, то есть, в одном издании вот схлестнулись, соответственно, видимо, республиканцы и демократы, и вот они пытаются понять все-таки, кто будет виноват в этом кризисе. Одни других называют зомби, эти, которых называют зомби, называют тех не пойми как. Ну, в общем-то, вот такая политика получается.
Ну, мы с вами прекрасно понимаем, вы смотрите, что получается. Байден пришел, кто виноват? Трамп. Сейчас придет у нас, допустим, если, а он, скорее всего, и придет, Трамп. Кто будет виноват, конечно, Байден и Камала Харрис. Ничего не напоминает, кстати. А мне это напоминает наш футбол, который начался после смерти Сталина. После Сталина Хрущев пришел, кто виноват? Сталин. Хрущев ушел, Брежнев пришел, кто виноват? Хрущев. Брежнев это застой, и у нас так далее, понимаете?
Америка Лайт про что сегодня?
Америка Лайт сегодня у нас. Завтра вся Америка на одну секундочку, может быть, забудет, наконец, обо всех своих политиканах, о всех проблемах и будет отмечать День комиксов. Поговорим с вами об истории комиксов, а я расскажу, естественно, очень много эксклюзивной информации и каким образом американские комиксы связаны с русским лупком.
А, вот как интересно. Вот после 9 вот. Часов
глубоко,
сегодня слушайте Америку Лайт. А мы с вами, Рафаэль, лично встретимся через неделю.
Да.
А я к вам вернусь через пару часов и буду с вами еще 3 часа здесь.